Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в деревне Макарово возле Черноголовки, это Московская область. Мы говорим, поскольку сейчас началась крестопоклонная неделя, самая середина поста, говорим о том, что это значит, вообще, что такое крест, что такое жертва, которую Господь принес, кому он ее принес? Вот тоже, кстати, вопрос, на который хотелось бы, да,
вот,
найти ответ. Но, знаете, отец Вячеслав, мне бы хотелось сейчас чуть-чуть в другую сторону шагнуть. Мы вернемся обязательно к этому вопросу. Вы когда говорили о победе над смертью? Это то, что, ну, чего мы так все хотим? Всем нам хочется не умереть, а именно уснуть, да, как пишет, писал Высоцкий. И то, наверное, вот этот страх экзистенциальный, знакомый, ну, каждому более или менее мыслящему человеку, что «а что со мной будет потом? И зачем тогда вот это вот все, что здесь?» Конечно, он решается Пасхой, он в Пасхе находит свой ответ и разрешение. Но, в принципе, поскольку нашей человеческой природе очень свойственны сомнения, я думаю, что многим знакомо вот это состояние, когда, да, казалось бы, ты читаешь Евангелие, да, ты видишь, ты слышишь эти слова о победе над смертью. Христос воскрес. Ко мне это какое имеет отношение? Его победа над смертью каким-то образом разве меняет мой мир и мои перспективы? Вот верить в то, что вот, значит, мы там после смерти тоже все восстанем, но это вот то, что там когда-то давным-давно в это верили там наши предки. Хорошо, ладно, они верили. Ко мне сегодня это какое имеет отношение? Неужели это меня тоже касается?
Вы опять задаете самый важный вопрос, потому что, собственно, в этом вопросе все. Потому что если вот так не ставить вопрос, то опять мы совершенно ничего не понимаем ни в Евангелии, ни в христианстве, и мы никакие не христиане. Потому что христиане, ну, скажем, вот именно в этом ключе, о чем мы сейчас говорим, это те люди, которые ясно, отчетливо понимают, что все, что происходит со Христом, имеет к ним отношение. И совсем не в том смысле, как это может показаться, что это вот какой-то пример там, или назидание, там, ну, или как-то вот что-то, да? Вот не в этом, не в таком смысле, да? А в том, что то, что Христос делает, то, что Он совершает эту победу над смертью, да, то есть та природа человека, которая была задумана Богом, которая была сотворена Богом, совершенной, и после грехопадения человека, когда совершенство это повредилось, да, вот повредилась природа человека, она стала смертной, тленной. Господь приходит, и мы сами не можем как бы последствия этого преодолеть. Мы не можем победить смерть, мы не можем вот эту вот, ну, порчу этой природы нашей как бы исправить, да? Это делает Господь в себе самом, в человеке Иисусе. Происходит вот это восстановление человеческой природы. Она становится совершенной, потому что и смерть даже преодолена. И помните слова в Евангелии, где Господь говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это и наша задача. Не просто быть хорошими, не просто быть порядочными, не просто быть хоть немного лучше других. Это неплохо. И это очень трудно. Вот. Но перед нами ставится какая-то совершенно грандиозная, космическая задача. Евангелие говорит именно так. Вы должны не просто быть хорошими курицами, да, а вам нужно учиться летать. От того, будете ли вы плохой курицей или хорошей, ну, наверное, так, да? Но летать нужно научиться, нужно стать совершенным. И вот в себе Господь это преодолевает. А весь вопрос только в том, какое мы имеем к этому отношение. Вот крещение, понимаете? Мы во Христа облекаемся, как мы говорим, да? Мы с Ним умираем и с Ним воскресаем. Крещение – это вот такое мистическое, таинственное событие в жизни каждого из нас, крещенных людей, когда мы становимся причастны этой полноте. Мы причастны. Мы как бы прививаемся. Помните, как апостол Павел говорит, как дикая маслина прививается там? Вот, да, мы вот сами уже не можем плодоносить, но есть это дерево, которое живое, которое плодоносное, в котором текут эти животворящие токи, а мы сухая веточка. Что делает садовник? Он разрезает раночку, да, на этом деревце, он прививает туда вот эту вот веточку, так сказать, это, и потом это, эти токи, да, это живительная влага этого дерева живого, оно начинает действовать в нас, и мы тоже можем поносить плоды. «Без меня не можете творить ничего», — говорит Господь. «Вы, я лоза, а вы ветви». Это все вот эти вот образы. В крещении происходит вот это вот привитие. Но автоматически, в отличие от, так сказать, того, что может произойти в нашем саду, с человеком опять не может произойти. В нас есть вот это бремя свободы. И даже если мы там привились, но дальше мы как бы не хотим этого, нам почему-то, так сказать, не надо, чтобы эти плоды у нас созревали, нам что-то, может быть, другое нужно. Мы не хотим, чтобы эти вот токи, они шли, потому что, чтобы они шли, нам нужно давать все время дорогой, мы должны в своем сердце как бы вот это, эту дверь туда, к небу, держать открытой, а она закрывается все время, мир-то дует, сквозняк, надо, это, тут нужно усилие, вот. И, собственно, вся жизнь человека после крещения, она же не заканчивается, она только начинается. Это вот это вот усилие, по направлению к Царству Небесному, да, для того, чтобы это, эта жизнь у нас действовала, чтобы то, что совершил Христос, оно стало правдой нашей. Вот его воскресение, оно стало фактом моей жизни, но это будет не без меня, это не может быть без меня. Я должен этого захотеть, и я должен потрудиться над этим. Все, что зависит от Бога, Он уже сделал. Все сделано. Но за нас нашу работу никто не сделает.
А причастие в этом смысле, это тогда вот каждый раз вот эта вот самая прививка, да? То есть, получается, прививка в том смысле, что сухую ветку прививают к вот этому,
конечно,
полному жизни,
конечно,
дереву, да?
Конечно, то есть, когда как любое таинство, причастие есть не любое, а главное наше таинство, да? Исполнение церкви как церкви, потому что церковь есть тело Христово, да? И вы хороший привели образ, мы можем его раскрыть, и, наверное, наши слушатели могут сами проделать эту работу, да? Если мы просто подошли и причастились, вот, то может ничего не произойти. Как говорили те же святые отцы, очень часто, что может произойти причастие на земле, на небе не произойдет, да? Потому что если ты не понимаешь, к чему ты прикасаешься, если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, если твоя душа, твоя жизнь, твое вместилище, вот дух, оно не убрано, не готово. Ну, условно говоря, если ты с дырявым ведром подошел за водой, ну, ты ее зачерпнул, ну, и сколько там воды осталось? Только на стеночках может быть какая-нибудь, так сказать, влага, а все остальное ушло. Что нужно сделать? Колодец есть, вода есть, ведро у тебя есть, дыры нужно залатать, дыры залатать. И это наша работа. Только мы сами можем свою душу, и вот то, что мы должны делать, залатывать свои дыры, чтобы... А что значит дыры? Ну, наши грехи, наша зависть, осуждение, страх, вот это дыры. Понимаете, сколько ни причащайся, но если ты, так сказать, не трудишься над собой, если ты не перестаешь обижаться, если ты ленишься, если ты воруешь, ну, что я буду, да, все, так сказать, это такие пробоины, они будут маленькие, их будет много, незаметно, но вода уходит через них не так же быстро, как может через какую-нибудь большую дыру легче залатать, вот, и все это есть, и вот, значит, это такая вот синергия, вы слышали, может быть, это слово, да, соработничество, две энергии, Господь идет нам навстречу, и мы ему навстречу, мы должны приходить с пустыми руками, вот не с дырявым ведром, мы должны трудиться, так сказать, и тогда, может быть, вот, так сказать, приготовить свою душу, свой мир, свою келью внутреннюю к тому, чтобы там поселился Господь.
А Христос, взойдя на крест, победил смерть для всех людей, не только для тех, кто к Нему пришел или придет в течение там, всей нашей истории, а для тех, кто жил за несколько тысяч лет до Него, для древнегреческих философов, для мусульман, для людей, которые живут в других странах и никогда даже в силу сложившихся их собственных традиций и религиозных взглядов не придут к христианству, для атеистов, которые сами для себя отрицают существование Бога, любого как такового. Для всех смерть побеждена? Или все-таки только для вот этих скольких-то там процентов людей, которые, кто в большей степени, кто в меньшей, но решили изменить свою жизнь и прийти именно вот
сюда? Ну, смотрите,
сюда.
Алексей, вот давайте опять вернемся к тому, о чем мы уже как бы говорили, да? Вот тьма разрушена. Угу. Она Для всех. И тех, кто там уже был, он уже не там, где он был до того, как Христос. И те, кто знают про это, верят, или, не понимаете, все воскреснут. Это учение церкви. Все воскреснут, да? А не только те, кто в это верит или кто про это слышал, да?
Все воскреснут. Ну, а зачем тогда быть христианином? Такой прямой вопрос.
Прекрасно. Вы сегодня задаете просто удивительные вопросы. Я прям вот очень, правда...
Да, это... можно я даже чуть-чуть его расширю? Я не в первый раз его задаю. Мне всегда нравится, потому что звучат очень разные ответы. Ведь в мире большинство людей... Опять вот я захожу с этого ракурса, да? В мире большинство людей неплохие. Они, вне зависимости от того, во что или в кого они верят, они все хотят, чтобы там дети были здоровыми, хорошими, приличными. Каждый вкладывает что-то свое в это определение людьми. Получили хорошее образование, родили своих детей, воспитали их и так далее, и так далее, и так далее. Никто не хочет, чтобы ребенок стал серийным убийцей, там, пошел на войну, убивал кого-то или еще что-то такое совершал. И вроде бы в мире как раз большинство людей, которые неплохо проживут свою жизнь, не придя никогда ни к Христу, ни исповедуя никакую другую религию. И вот все воскресают. А для чего тогда быть христианином, если кто-то прожил свою жизнь гораздо достойнее, чем человек, который всю жизнь пытался быть христианином?
Ну, смотрите, да, вопрос, как я уже сказал, очень важный, и, ну, он требует, ну, целой лекции, да, потому что это, так сказать, очень важный вопрос. Для чего быть христианином? Первое, что я, может быть, хотел бы, опять, не пытаясь исчерпать все возможные ответы и полноту этого ответа, сказать, это то, что вообще вот такая парадигма нашего мышления утилитарная, которая нам свойственна, да? Вот, если мы что-то делаем, ну, понятно, вот за этим. В магазин мы идем за хлебом, значит, к врачу мы идем за то, чтобы выздороветь. Ну, то есть вот, вот оно всегда зачем, да? Немножко здесь у нас ломается эта логика, когда спрашивают, а ты вот любишь зачем? Значит, свою жену. Можешь, конечно, сказать, ну, слушай, она так пироги готовит, и вообще она так вообще стирает там. Ну, как-то понятно, что... Или вообще, если с ней так здорово за чаем разговаривать, мы понимаем, что это какие-то не те ответы, да? Вот когда любовь, она уже не зачем. Даже дружба, она не бывает зачем. Потому что если зачем, если ты можешь ответить зачем, и этим исчерпать свой ответ, потому что всегда можно ответить зачем, но я, так сказать, настаиваю, исчерпать свой ответ этим зачем, то я бы сказал, что что-то не так с твоей дружбой, и с твоей любовью, и с твоей верой. То есть вот этот взгляд утилитарный здесь не очень работает. Мне вспоминаются слова Клайва Льюиса, замечательного английского писателя, проповедника. Где-то в одной из своих статей, как раз не книг, которые многие читали, у него еще есть и статьи, и передачи на радио были, так сказать, замечательные, много сейчас опубликовано. Вот он примерно эту тему рассуждает. И он говорит так, что христианство – это не патентованные таблетки, как иногда, на самом деле, так сказать, нам могут про это так рассказать, да? Вот если вы будете христианином, там, у вас будет то-то, 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 зубы не будут болеть, значит, начальник будет вас любить, жена будет вас хвалить, ну, и, в общем, и так далее, да? Понятно, я утрирую, не так все примитивно, но очень часто в сознании примерно и так, да? Сходи в церковь, у тебя много проблем. Да, там, вот, сказать, там, покрестить, что не крещены, да, все понятно.
Да, таблетка счастья.
Такая. Да, таблетка счастья. Такая. Так вот, Льюис говорит, это не патентованные таблетки. На самом деле, Евангелие говорит нам о неких фактах. Вот фактах, да? И жизнь одного конкретного человека. А именно о том, кто был этот человек и что с ним произошло. Если мы верим этому, вот если читая это, слыша это, мы понимаем, вот нам, мы отзываем, что это правда, да, что вот это его свидетельство о себе, и то, о чем и говорит Евангелие, о его жизни, да, о его учении, его смерти, его воскресении, это правда. Как говорит Льюис, он был англичанином, что вы, как благородный человек, как джентльмен, вы не можете не следовать этим фактам, ну, потому что это правда. Если это, вы этому не верите, ну, почему-либо, вам кажется, это как-то похоже на сказку, или как-то очень, ну, сказать, противоречиво там, да, в общем, у вас душа не отзывается, Но при этом вам говорят, знаешь, сказать, на самом деле, вот, христианином быть хорошо. Вот, и по службе можно пойти, там, вообще у нас сейчас так принято и так далее. Но если вы джентльмен, благородный человек, если вы, вам, это, вы не принимаете это за правду, хотя ясно осознаете, что будет большая польза от этого, вы не должны быть христианином. Да? Это ответ Льюиса. Мне, например, он очень нравится, вот этот ответ, потому что это правда. Да? За кого вы меня принимаете, говорит Христос? Это вопрос, который стоит в центре Евангелия, вопрос, который мы должны... Он кто? Да? И в зависимости от ответа на этот вопрос очень много, так сказать, зависит. Можно говорить немножко и о другом. Я, так сказать, понимаю, когда люди, так сказать, например, говорят, ну, быть христианином, если это... такое высокое учение, благородное учение, где в центре любовь, где там свобода, где, так сказать, ну, много всего прекрасного, да, то, конечно, быть христианином, это значит максимально себя как бы вот в эту сторону, ну, что ли, направлять, да. И когда мы смотрим на христиан, кому удалось стать христианами, да, кто не просто застрял в первых классах или в подготовительной школе, но хоть чуть-чуть, да, на святых, да, мы понимаем, какие же ты прекрасные люди. Как несмотря на то, что в их жизни чего только не было, да, они сохраняли мудрость, терпение, спокойствие, любовь. Это были удивительно прекрасные, вот в буквальном смысле этого слова, люди. Почему быть христианином? Потому что я хочу быть немножко на них похожим. Это тоже один из ответов на ваш вопрос.
Мне кажется, что здесь вот вы же про любовь сказали, когда вот если у мужа спросить, зачем ты любишь свою жену или почему, да, странно было бы ответить. То же самое, наверное, в отношениях человека с Богом, когда есть вот эта самая любовь. Просто очень трудно, понимаете, нам в 21 веке очень трудно бывает каким-то образом эту любовь ощутить, осознать, осмыслить и так далее. Но если кому-то так вот, не знаю, повезло, не повезло, везет тому, кто сам себе везет, да, вот, но кто вот чувствует действительно это присутствие, вот эту любовь, то ответ на вопрос, зачем, он тогда, получается, отпадает сам собой, потому что, а как иначе? Когда ты понимаешь, что вот можно быть в любви, зачем быть без любви?
Да, это вообще, конечно же, ну, вы правильно сказали, это, в общем-то, увы, непростой дар, да, вот, стяжать эту любовь, да, и сказать, я не просто сказать, а, значит, сказать с ответственностью, да, что у меня это есть. И поэтому я привел слова Льюиса, который, если вы помните, не говорит там ничего о любви. Он говорит как раз, ну, будучи протестантом, и, то есть это все накладывает, да, он говорит, ну, вот в каком-то таком способе мышления, понимания, ну, вот, мне кажется, очень понятным современному человеку. Ну, просто потому, что это так. Это вот, это правда. Да? Дальше он говорит, конечно, сказать, о том, что благородный человек, это нам уже, так сказать, не очень может быть понятно, что это есть, хотя мы можем тоже это чувствовать, но вот это так, так это устроено, вот, ты можешь не быть христианином, можешь просто быть порядочным человеком, можешь жить по совести, но если ты чувствуешь, что это правда, почему же тебе им не быть? Потому что это сложно? Но, извините, все самое прекрасное в жизни человека сложно. И дружба, и любовь, и творчество. Все сложно. Легко только на диване лежать и чечевичную похлебку хлебать. Вот это легко, а это сложно. Поэтому вся ситуация вот в этом. Если тебе это открывается, если ты как бы это слышишь, то тебе вопрос этот, почему оно, так сказать, не стоит. И как раз здесь очень важно, что вот эти все мотивы, которые, да, иногда проскальзывают как бы там, ну, потому что там, чтобы не гореть в аду, я хочу быть христианином, или, ну, чтобы, так сказать, блаженствовать в раю, я хочу быть христианином, да, ад – это твой выбор, понимаете, Царство Божие внутри нас есть, это очень важные слова, понимаете, ну, и ад внутри нас есть.
Светлый вечер на радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в деревне Макарово возле Черноголовки, это Московская область. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим о том, что такое вообще крестная жертва. И какое отношение все описанное, все события, описанные в Евангелии, страдания Спасителя на кресте, его воскресение имеет к нам, и как от этого меняется наша жизнь. Отец Вячеслав, ну, тот вопрос, который мы так слегка анонсировали, завесили пока интригу, все-таки очень хочется к нему вернуться. А Спаситель себя приносит в жертву кому? Ну, вот Богу, людям, каким-то человеческим страстям. Вот что это такое?
Да, на протяжении истории христианской мысли разные были ответы. Вот. Я не буду вдаваться, вот, так сказать, вот этот экскурс исторически описывать, как там западная мысль думала, так сказать, схоластическая, там очень все было разработано, да, эта тема сатисфакции, удовлетворения там, и так далее, да, вот жертва, вот, были даже те, кто считал, что это вот сатане приносится жертва, чтобы вот он там как бы, значит, чтобы победить. Мне близко. Может быть, и, я уж не знаю, сколько это, так сказать, богословски точная формулировка, да, но она мне как-то близка и понятна, что, конечно же, эта жертва приносится человеку. Она ради нас. Она ради нас. Бог не нуждается, чтобы, так сказать, его любовь не нуждается, чтобы, условно говоря, вот знаете, как можно так произойти, чтобы он нас простил, надо ему заплатить. Мы-то ничего не можем, но что мы можем заплатить? Наша вина так огромна, что все, что мы можем сделать, это будет ничто перед, так сказать, его величием, перед его оскорблением, условно говоря, да? Поэтому нужно было, чтобы сам... Вот, а вот если уж Сын Божий, да, он же тоже, так сказать, совсем другая величина. Вот его жертва, она может... Да, все эти теории вот такие средневековые, схоластические, мне кажется, конечно, каким-то, так сказать, просто вот, да, больным, значит, следствием больного разума такого человеческого, да. Нет, не нуждается Господь в этом. Он нас любит, потому что Бог есть любовь, вот, и... на кресте происходит акт этой любви, божественной любви. Крест – это образ и символ именно любви. Вот. И это любовь по отношению к нам. И эта жертва, она ради нас. Она ради нас, ради нашего спасения. Вот. По-другому просто нас спасти нельзя. Понимаете? Потому что по-другому это тогда значит как? Ну, тогда нужно человека лишить вот его образа, то есть чтобы человек перестал быть человеком. Да, лишить его свободы, тогда можно, так сказать, да, с ним оперировать как угодно. Но нет, вот это неизбежно. Человек сотворен таким, как он сотворен. И опять не случайно он таким сотворен. Потому что только тогда он может быть причастен жизни вечной, жизни божественной, когда в нем самом будет что-то такое, что позволит совершиться этому причастию, этой встрече. Если Бог есть любовь, в человеке должно быть пространство любви. Он должен научиться любви, потому что только две любви могут встретиться. Нет другого пути. А любовь невозможна без свободы. Она не бывает по принуждению. Нельзя приказать любить. Это должен быть выбор человека. И, в общем, это свобода неотменима, да, потому что да, все рушится. И тогда остается, как победить вот эту смерть. Ну, то, о чем мы говорили в самом начале. Только войдя в ее пределы. Только тогда, когда Бог, становясь человеком, Бога-человек приобщается к этой тайне смерти. Он ее разрушает, да? И вот это и есть, это делается ради нас. Ради того, чтобы... у нас была возможность, у каждого из нас, быть причастным этой победе, этому воскресению, этому совершенству, которое, собственно, призывает Господь. Вот если мы, мне кажется, в таком ключе видим, то, в общем-то, многие такие вот, да, странные сомнения, они как-то, так сказать, исчезают.
Отец Вячеслав, а что в контексте нашего с вами разговора, в контексте, ну, даже, может быть, если открыть Евангелие, посмотреть этот текст, что вот внутри него, как это понимается, нести свой крест? Вот, вот вы сейчас очень важные, невероятно важные вещи говорите, но мы знаем, что вот это следование за Христом и любовь ко Христу, она связана в нашей жизни, как об этом сказано в евангельском тексте, с несением креста. Это что значит? И как с этим быть?
Да, это очень важно. Слова, они вчера за божественной литургией звучали. Те из наших слушателей, кто был на литургии в это воскресенье, крестопоклонные, слышали именно эти слова из Евангелия от Марка. «Всякий, кто хочет идти за мной, да отвергнет себя, возьмет свой крест и следует за мной». И вот это несение креста, это подражание Христу, это не просто, ну, что-то такое, так сказать, хорошее или важное, ну, просто другого пути и быть не может. И так принято в нашей культуре, что, в принципе, когда мы слышим это слово, ну, это твой крест, да, о чем идет речь? Что если в жизни человека есть та или иная какая-то тягота, какая-то пришла беда, болезнь или что-то еще, да, мы говорим, ну, это крест, да, это твой крест. Но я бы сказал так, смотрите, это очень важно, это тоже может быть отдельная тема и глубокая, но хотя бы мы опять наметим то, над чем здесь можно подумать. Не всякая тягота, не всякое страдание может стать крестом. Какое условие превращает нашу тяготу, наше страдание, нашу боль в крест? Как правило, почти всегда. Мы не выбираем, страдать нам или не страдать. Если человек здоров, ну, психически, он, в общем-то, конечно же, этого не хочет, да? И в то же время мы понимаем, что вот это, наша жизнь невозможна без этого. Так или иначе, это будет в нашей жизни происходить. Мы это не выбираем. Что нам остается? Мы можем с этим бороться, и это в каком-то смысле естественная реакция, вот. Но мы можем это, в этом увидеть не только врага, да, с которого мы должны победить, проблему, которую мы должны разрешить, но увидеть в этом и нечто другое. Вот если мы это принимаем, если мы в этом видим некие условия нашего восхождения к Богу, если мы принимаем эту тягу, то это страдание в терпении, и вот это вот наше отношение таким образом к ней, вольное ее принятие, оно может сделать из просто страдания, которое нас мучает и может даже, так сказать, вообще там, ну, у нас очень серьезно разрушить, оно может сделать нас именно этим крестом, который нас возвышает. Вот опять пример, который мы уже здесь приводили. Два разбойника было на кресте, распяты вместе со Христом, да? Один из них хулил, как и та толпа, которая собралась вокруг Голгофы, вот, Спасителя. А другой там, оказавшись на кресте, он сказал удивительные слова, обращенные к другому разбойнику. «Мы здесь по делам достойное принимаем». Да? Он это свое страдание, эту свою муку, он вдруг осознал как то, что, ну вот да, он не просто так, это, он принимает это достойно. Вот, он это принял без ропота какого-то, да, вот в этот момент. «Помяни меня, Господи, во царстве своем». И он услышал удивительное слово: «Ныне же будешь со мной в раю».
Да, и это первые слова, прозвучавшие, наверное, обращенные именно к разбойнику, к человеку, которого общество принимало и понимало именно и только как разбойника, да? И да. Это, наверное, настолько шло вразрез с представлением, конечно, о том, кто мог бы войти в Царство.
Да, Небесное. Это вообще отдельная история. Я просто хочу сейчас вот о несении креста. Вот смотрите, что, собственно, он сделал, да. Он принял это, да. В каком-то смысле, вот если мы возьмем крест как образ, это две перекладины, вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная перекладина – это вот эти тяготы, страдания, муки, которые неизбежны. Но сама по себе, как бы, эта перекладина, она может быть очень тяжела. Она может нас придавить к земле, уничтожить. Но если есть вертикальная перекладина, когда мы вот это все возносим к Богу, когда мы это принимаем, что, сказать, через это, ну, вот это может быть ступенью туда, к Богу, тогда вот получается, собственно, этот крест. Крест – это всегда вот такое преображение в каком-то смысле, сказать, нашей жизни. И это удивительно, потому что, ну, это говорит о том, что каждый из нас, где бы он ни был и кем бы он ни был, вот, он всегда может найти вот этот крест, значит этот путь ко Христу, да, для этого не надо куда-то бежать или куда-то ехать, вот, потому что это есть жизнь каждого из нас.
Будем заканчивать программу. Спасибо вам большое. Мне кажется, мы сегодня наметили какие-то очень важные направления, о которых еще можно говорить и говорить. И середина Великого Поста для тех, для кого это важно. И давайте закончим программу с того, с чего начали. Вроде бы мы такие серьезные вещи сегодня обсуждали, но вот я хочу еще одну традицию в интернете нашел, и очень хочу с вами с нею поделиться. Раньше говорили, что будто бы в среду преламывается пост в переднем углу, и старушки с внуками, их няни, забавляя детей, садились в передний угол за стол и стучали под лавкой. Этот стук, как они уверяли детей, происходил от ломания поста. То есть вот такая его была середина. Спасибо большое протоиерею Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово, что неподалеку от Черноголовки, был сегодня с нами. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».